Глава 22. В этот же вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через 10 минут Соня вошла к Марье Дмитриевне. —
Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, — сказала она.
— Да как же! К ней, что ли, его свести? Там у вас не прибрано, — сказала Марья Дмитриевна.
— Нет, она оделась и вышла в гостиную, — сказала Соня.
Марья Дмитриевна только пожала плечами.
— Когда эта графиня приедет, измучила меня совсем. Ты смотришь, не говори ей всего, — обратилась она к Пьеру. — И бронить-то ее духу не хватает. Так жалко, так жалко.
Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какой ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его. Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки. Совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.
— Петр Кириллович,
— начала она быстро говорить,
— князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг, — поправилась она.
Ей казалось, что все только было, и что теперь все другое.
Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам.
Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее. Но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.
— Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня.
Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.
— Да, я скажу ему, — говорил Пьер, — но
он не знал, что сказать. Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру.
— Нет, я знаю, что все кончено,
— сказала она поспешно.
— Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все.
Она затряслась всем телом и села на стул. Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.
— Я скажу ему. — Я все еще раз скажу ему, — сказал Пьер. — Но я бы желал знать одно.
— Что знать? — спросил взгляд Наташи.
— Я бы желал знать, любили ли вы...
Пьер не знал, как назвать Анатоля, и покраснел при мысли о нем.
— Любили ли вы этого дурного человека?
— Не называйте его дурным, — сказала Наташа.
— Но я ничего, ничего не знаю.
Она опять заплакала. И еще больше чувства жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят.
— Не будем больше говорить, мой друг, — сказал Пьер.
Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.
— Не будем говорить, мой друг. Я все скажу ему, но об одном прошу вас. Считайте меня своим другом, и, ежели вам нужна помощь, совет... Просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь. Не теперь, а когда у вас ясно будет в душе. Вспомните обо мне.
Он взял и поцеловал ее руку.
— Я счастлив буду, ежели в состоянии буду...
Пьер смутился.
— Не говорите со мной так, я не стою этого! —
скрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.
— Перестаньте, перестаньте. Вся жизнь впереди для вас, — сказал он ей. — Для меня? Нет. Для меня все пропало,
— сказала она со стыдом и самоунижением.
— Все пропало, — повторил он. — Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший, лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки любви вашей.
Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
— Теперь куда прикажете? — спросил кучер.
— Куда? — спросил себя Пьер. — Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?
Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал, в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него.
— Домой!
— сказал Пьер, несмотря на 10 градусов мороза, распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди. Было морозно и ясно. Над грязными полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная, яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.